Добрый вечер. В прямом эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» программа «Грани времени» в студии Леонид Велихов. Сегодня в подмосковном Переделкине на старом кладбище закончил свой без малого 85-летний земной путь Евгений Евтушенко. Крупный русский советский поэт, яркая личность, человек, без которого невозможно себе представить отечественную литературную, культурную, общественную жизнь второй половины 20-го и начала нынешнего века. Вспоминаем сегодня поэта и гражданина с теми, кто хорошо его знал или хорошо знал и знает его поэзию. Со мной в студии артист Вениамин Смехов, поэт Олег Хлебников, поэт Сергей Строконь. По видеосвязи из Соединенных Штатов писатели и журналисты Соломон Волков и Александр Генис. По телефону из Израиля должна быть критик и общественный деятель Алла Гербер. Такая вот большая и, главное, представительная компания, что по-своему отражает значение и масштаб личности покойного. Добрый вечер, добрый господа.
Вечер. Здравствуйте.
Рады всех вас видеть, несмотря на печальный повод. И начнем мы нашу программу с короткого фрагмента видеозаписи прощания с Евгением Александровичем.
Окно выходит в белые деревья. Профессор долго смотрит на деревья. Он очень долго смотрит на деревья и очень долго мел крошит в руке. Для меня и для моего поколения это, конечно, был поэт, который формировал и эстетические, поэтические ценности и гражданские. Мы жили с ним в унисон. Он человек глубоко искренний, человек глубоко чувствующий процессы, которые происходили в обществе. И мы вместе с ним росли.
Честно говоря, была очень огорчена, когда узнала, что он уехал за рубеж. Периодически приезжал. Ну, какое-то было такое щемящее чувство. Ну, как он мог покинуть нашу Россию? Ну, вот он вернулся в такое время. Пришла с ним проститься.
Видел его меньше года назад, когда он приезжал к нам в Израиль. И вновь впечатлился его личностью, его огромными руками, его огромной энергией, его огромной убедительностью. И, к сожалению, должен сказать, что один из последних магикан оставил этот мир.
Я вышла сейчас из метро, и через одного человека все шли с цветами. Они еще идут, идут, идут. Он очень разный. Он просто невероятно разный. И прогрессивный, и регрессивный в какой-то степени иногда. Большой человек, он не может быть однозначным. Он мечется, он думает, он меняется.
Для меня он был соседом по Переделкину. Знакомым на протяжении многих десятилетий, это второе. Другом моего покойного свекра Анатолия Рыбакова, это третье. Игроком в теннис на корте, и он успел поиграть даже с моей дочерью Машей. Вот. Ну и прежде всего, конечно, поэтом, но поэт в России больше, чем поэт.
2 года назад раздается звонок мне домой. Анна Николаевна меня называет. Здравствуйте, это Женя Евтушенко. Я говорю, здравствуйте, Евгений Александрович. Знаете, я сейчас делаю антологию военной поэзии. Мне надо кое-что уточнить в книгах. Я говорю, так интернет есть. Нет, я интернетом не пользуюсь. Вот все, что он делал, как говорится, вот очень честно. Я очень рада, что я помогла ему. Приехали его помощники, забрали эти книжки. Вот, и обидно только то, что у человека были планы. И вот эти планы не сбылись, это, конечно, очень жалко.
Твои следы в сугробах у реки, как и следы, они тонки. Чуть подморозило, 2 кружки озера. Звезды в них дрожат, светясь, как угольки. Возьму в ладонь, хотя бы один твой след, но только тронь, он просто снег. Он разлипается, он рассыпается. И вот в руке одна вода, а следа нет.
Да, чтобы в современной России еще так люди наизусть помнили стихи. Ну, действительно, эпоха. Эпоха, да? И начнем теперь наш разговор, Евгений Борисович. Я бы хотел с вас начать. И знаете, о чем вас спросить? Вот что значил Евтушенко в вашей жизни и в жизни той культурной среды, которая сформировала вас, любимого, театра на Таганке и еще много чего хорошего?
Надо как-нибудь покороче. Я сделал спектакль «Нет лет» по просьбе Евгения Александровича и Валеры Золотухина. Увы, ни того, ни другого уже нет. А спектакль есть. И спектакль, кажется, просвещает, радует и актеров, и зрителей. И мы много с ним поездили по России, в том числе на станции «Зима». И для Жени это был важный спектакль. Он просил, чтобы его сыграли на Грушинском фестивале. Он просил, ему было важно. Ну, отбор стихов по рецепту старой Таганки – это примерно ответ на ваш вопрос. Да. Что он значил? Он значил много для того жанра, который был придуман Юрием Любимовым, поэтическое представление. Вознесенский, Маяковский, Пушкин, Евтушенко «Под кожей статуи свободы», «Товарищ Вере» и так далее. И вот я был соавтором Любимова несколько раз, как вы знаете. И мне было в радость это придумать, но я не знал, что это будет так хорошо на сердце от этого. И Жене, когда в Москве он очень и очень больной. Вот еще что. Вот еще, Женя, что он значил для культуры, если он был таков, каков он был. Уже совсем-совсем хворый он объехал всю Россию сейчас. Предоперационный он прилетел в Москву и был он появился в Москве. Сегодня мы с Машей Евтушенко вспоминали, как же это было. Значит, он преодолел все пространства Америки, от Оклахомы до Нью-Йорка. Потом сел в самолет. Короче говоря, две ночи. Ноль. И дальше он в Переделкине, а спектакль «Нет лет» идет вечером. И я узнаю по телефону, что он едет. Вот так. Принял душ и поехал. И этого мало. Он посмотрел спектакль. С ним рядом был замечательный Женечка, Евгений Евгеньевич. А потом он вышел на сцену, вернее, ему помогли оказаться на сцене. Актеры облепили его. Это была колоссальная любовь. И он отвечал немедленной взаимностью, как всегда, особенно к женщинам, актрисам. И потом начал читать. Остановить было трудно. На основании нашей старой дружбы я через юмор стал его прекращать, останавливать. Он остановился. Я говорю, пора нам выпить с тобой. И дальше его, действительно, мы поехали. Я уверен был, что он поедет спать, а он нас всех потащил к нашему общему другу, академику истории, который, Урилову, у которого в ресторане мы отважно напились, а он показывал, а Женя показывал, как надо мешать все. Ага. И учил, значит, артист. Мешал все.
Сибирское здоровье.
И вот все смешалось в этом доме Евтушенко. Если говорить о моей бедной сегодня, в такой, в общем, страшноватый день, который мы пережили в Переделкино и в Доме литераторов. Ну, как-нибудь надо закончить. Закончу так. В этом спектакле идет речь обо всем, что связано с Женей. И, конечно, стихи его молодые, ранние, и эти стихи, как полагается, в этом жанре танцуют, и поют, и страдают, и плачут, и радуются. А я при этом ведущий, и я представляю тех, кого любил Женя. В том числе Межерова, Глазкова, Самойлова, Слуцкого. А в один прекрасный момент я читаю вот это стихотворение. И на этом закончу ответ. Я сегодня его читал, по-моему, и в Доме литераторов. У гроба Жени, у актеров на Таганке есть особенность осанки и особенность судьбы. Доказать Руси, Европе, что театр наш не холопий и актеры не рабы. Первые не крепостные –
из актеров «Сов России», вы, любимого птенцы, был театр такого рода, как «Внутри тюрьмы свобода». Вы таганская порода, бунтари и сорванцы. Задавай ваш дальше вопрос.
Браво, браво. Олег, а вот теперь спрошу вас, как у поэта, что он дал поэзии? И вам, в частности, и вообще советской, русской поэзии?
Ну вот вы знаете, во-первых, он дал раскованность. Ну вот после того кошмарного периода, когда уже и Мандельштама не было, и, значит, кто оставался, тех не слышали, да? И вот вдруг появляется такой Евтушенко, такой вот как это, в «Заставе Ильича», вот такой смешной, открытый, удивительно... Значит, искренний, да? И это даже, между прочим, вот у Самойлова была такая книжка о русской рифме. Он, в частности, там есть такая очень любопытная мысль, что когда поэзии не доверяют, надо рифмовать точно. А когда доверяют, можно и вот эти ассонансные рифмы, которые, кстати, Вознесенский... сказал про рифмы Евтушенко, что они рассчитаны на стадионы, на большую ассонансные рифмы. И вот эта вот степень, другая степень свободы, я ее почувствовал. Как я мог ее почувствовать? Значит, я был такой начитанный школьник, когда только что прочитал Евтушенко. Но я до этого уже прочитал. И все-таки и Ахматову, который мне показался ужасно старомодный, между прочим. Вот. И Пастернака, и... Ну, что-то я прочитал. И вдруг я вижу какую-то совершенно другую степень свободы. Это, конечно, было потрясающе. И... Ну, как на меня это повлияло? Ну, прежде всего, значит, поскольку у нас с ним разница в 24 года, он просто ровесник моего отца. А тут отцы и дети, ну, конечно, надо отцов-то отрицать. Но, слава богу, было явлено то очень яркое, то, что надо или, по крайней мере, возможно, отрицать. Я это отрицал иногда, а иногда совершенно принимал. Конечно, да. И потом, когда уже... Сначала он для меня был вообще, вот он, ну, символ, ну... Легенда, да, вот такое что-то. Очень странно, что как это так? Вот рядом с нами живет вот этот самый Евтушенко. Как он жив сначала? Вот это вот в моем крайне раннем возрасте. Потом меня с ним познакомил Александр Петрович Межеров. И потом начались отношения. Между прочим, очень долгие. Неоднозначно, со ссорами, но прежде всего, ссоры это были ерунда. Главное, что у нас они были близкими, они были такими теплыми очень. От Евтушенко шло тепло. Он был очень теплым человеком. И он заботился, вот если уж ты попадаешь в круг его вот, общения, интересов, вообще вот чем-то ему важен. Все, это будут звонки, как мне были звонки чуть ли не каждый день, временами. А временами это пропадало, конечно, на какое-то время. Но как у тебя с женой-то? А что ты вот... То есть интересовался всем. Вот это было потрясающе просто. Он нас мирил, между прочим, с женой несколько раз. Просто мирил. Он же говорит, ну, дурак ты там, вот. Да, вот
дурак очень примеряет.
Да, дурак примеряет, да.
Ой, замечательно.
Да, и это было важно было, он был очень светлым человеком, очень светлым. И важно, что вот это вот шло тепло, которое, ну и помогало он очень много, он помогал. Если бы вот, значит, я бы здесь не сидел, если бы не Евтушенко.
Даже
по
так?
Одной простой причине, да. Потому что меня бы в моем родном Ижевске, это город, страшный, производящий оружие смерти, да?
Да, конечно.
И меня там, значит, уже начали как-то очень сильно гнобить. И я понял, что я не, ну, там уже не могу оставаться. И мне надо было как-то оттуда уматывать. Ну, а куда? В Москву, три сестры, там все понятно, да? И именно Евтушенко мне в этом помог. Он просто написал какие-то письма,
ах, вот
политически они грамотные, в Мосгорисполком. Ага. Там, это же тогда было невозможно.
Угу. Просто а крестным отцом квартиру непосредственно был Слуцкий Борис Абрамович, я знаю, да?
Ну да, да. Так, сначала что-то благословил Слуцкий, а потом вот, ну, вот Женя.
Замечательно, Олег.
Очень-очень помог. Очень помог. Просто я бы не... меня бы там уничтожили.
В общем, тому, что вы сидите с нами сегодня за столом одним, мы обязаны, опять же,
Евгений
покойному.
Да.
Сережа, а вот ты, вы, самый молодой в нашей немолодой компании, не очень молодой компании, поэтому я бы вот спросил вас, вот ваш взгляд, то есть более молодых поколений на Евтушенко, в нем, в этом взгляде, я помню, было уже много скепсиса и критического какого-то начала. Как вы на него смотрели, как на поэта?
Леонид, ну не хочется расставлять точки над «и» в самом деле, потому что дискуссия о Евтушенке продолжалась на протяжении десятилетий, будет продолжаться, и даже его смерть вызвала новый всплеск дискуссии, при том, что мы видели, сколько людей шли гробы, какие говорили слова. Буквально, я помню, вот на днях в ходе одного из эфиров, где обсуждали Евтушенко, неожиданно вскочил известный деятель культуры, психанул, сказал, что он не хочет об этом говорить, выскочил как ошпаренный.
Сказал,
ну какая разница, да. Вот. И вот, казалось бы, что, да, уже человек ушел, да. Вот. И это говорит о том, что не все, конечно, так вот однозначно с восприятием Евтушенко. Я вот слушал сюжет, потом слушал коллег, гостей. Я поймал себя на том, что все-таки вот все, что говорилось в эти дни, в гораздо большей степени фокусировалось на общественной миссии Евтушенко, на его, скажем так, роли в истории советского государства, когда он шел наперекор, когда он писал стихи о Праге, вот эти вот, да, которые его перепахали буквально. Все-таки о поэзии говорили в гораздо меньшей степени. И даже Наталья Иванова, заметьте, про теннис рассказывала, про знакомство. И когда критик, ждешь от критика какого-то, так сказать, разговора предметного поэзии, она сказала просто, ну, расхожую формулу: поэт в России больше, чем поэт. На самом деле это коварная формула. Вот. И я могу сказать, что вот, например, Фет говорил, что поэт – это самый бесполезный человек. А Евтушенко был очень полезным человеком. О нем явно не скажешь, что он был бесполезным человеком. То есть он в формулу Фета не укладывался.
Ну, конечно,
и поэтому те, кто не принимал Евтушенко, могут сказать, что поэт в России меньше, чем поэт. То есть здесь возникает куча вопросов, понимаете? Так сказать, безусловно, Евтушенко на фоне тех литературных карликов, которые его окружали, конечно, это была вершина, да, конечно, мы в детстве тоже читали эти стихи, эту
лирику и прочее. Ну, там тоже не только карлики были.
Нет, но тем не менее, да, но... В то же время это вопрос о том, где та грань, которая отличает, допустим, рифмованную публицистику или гражданскую лирику от того, что, собственно, называет поэзией та поэзия, которая уже возникла после восьмидесятников. Не зря был конфликт шестидесятников и восьмидесятников. Восьмидесятники говорили о том, что, собственно говоря, это все-таки вот то вот продолжение гражданского, Маяковский и так далее, которое, ну, где-то дошло до какого-то предела и уже себя исчерпало. Потому что поэзия – это то, что нельзя пересказать словами. Главный упрек, который адресовался Евтушенко, что это все можно пересказать прозой. Что это не стихи. Вот такая была жесткая формула. Я не говорю, что я разделял.
Я понимаю.
Но, тем не менее, вот была вот такая вот формула. И вот то, что Олег говорит, ассонансные рифмы. Ну да, но был Серебряный век, там были тоже ассонансные рифмы. Этого не вполне для меня достаточно для того, чтобы, ну, продвинуть, скажем так. Потому что есть понятие традиции, которое строится на эволюции. Превращение чего-то чего-то к чему-то, да?
Да.
Вот, то есть ты не вторичен, ты не эпигон, если ты к чему-то что-то добавляешь, да? Евтушенко добавил, да, вот эту вот раскованность, о которой говорил Олег, да, он добавил ассонансные рифмы, но когда я сегодня вспоминаю стихи, пусть это выглядит дерзко, но в горну поен над трубя, я с самого раннего детства считал коммунистом себя, у наших костров не гаснущих с волнением навек дорогим, мы в пионерских галстучках пели партийный гимн. Но ушла эпоха, ушли эти стихи.
Ну, и какие-то ушли.
Очень много таких стихов.
Ушли.
У него было очень много таких стихов. Очень мало что, чего осталось.
Давайте, а у Маяковского да, сколько плохих стихов?
Вот, поэтому понимаете...
Остаются хорошие. Все,
да. Но, тем не менее, у него было очень много вот такого. Потому что вот эта злободневность, она имеет обратную сторону.
Я тоже, понимаю.
На самом деле.
Вот. Я понимаю, да. Очень острый задал тон.
Мы да. На каком-то красном уголке Кривоурюпинского завода малолитражных патефонов. Ничего не понимаю. Об этом 100 раз говорилось.
Зачем?
И, да. Зачем еще тогда Фет? Да. Поэт в России меньше, чем Фет. Значит, зачем вообще соваться туда, где... Ну, где нет спора никакого.
Нет, а
Пушкин
спор
лучше, чем Лермонтов.
А Евтушенко...
Олег, прости. Значит, спектакль... Я набрал много замечательных людей.
Не забывайте, что нас на разных концах планеты ждут...
Михаил Шемякин. Сегодня очень модно поносить шестидесятников. Иногда это уже напоминает организованную травлю. Это Шемякин. Немало тявкает мелкотравчатая бездарь на Евгения Евтушенко. Если бы Евгений Евтушенко написал один лишь бабий яр, то одного этого было достаточно, чтобы причислить его к мастерам. С каким трепетом и восхищением Володя Высоцкий произнес слово «мастер», говоря о поэзии Евтушенко. Громадным. Почему-то для Володи Высоцкого это был безусловный большой поэт, не общественный. И общественный. И такой-сякой. Да у него смешные, конечно, были выпады, потому что это был человек горячий, и он Понятно. Откликался, бедный.
Человек был с большим общественным темпераментом.
Бедный Афанасий Афанасьевич, ему не на что было отвлекаться. Тютчев вообще загнали в Мюнхен. Сколько можно говорить о поэтах?
Тютчев писал жуткие политические
стихи. Кошмар!
Кошмарный. Второй том Тютчева – это ужас.
А Фет был антисемитом?
Ужас. И, да,
а потом
и,
обнаружил бедняга...
Считайте, что Евтушенко общественный поэт. Римма Казакова из той же породы обращается к Андрею Вознесенскому. Стихи Евтушенко, жившие в исковерканной ауре нашей великой и несчастной страны, лечили, вели, спасали. Он был настоящим, а не формальным лидером. Это не мы с вами, Андрей, а он написал «Танки идут по Праге».
Да. Замечательное, между прочим, в поэтическом отношении стихотворение.
Между прочим, очень сильное поэтическое.
Очень сильное, замечательно.
Но... В отличие даже от наследников Сталина, да. Которые с какого-то момента уже
сливаются на публицистику. «Танки идут по Праге»
– это... «Танки идут по Праге» – гениальная.
Гениальная поэзия.
Да.
Дадим слово теперь Алле Ефремовне Гербер, которая наверняка в нашу дискуссию ворвется, вот в эту дискуссию о соотношении поэтического и общественного темперамента. И в частности, конечно, я... Алла Ефремовна, вы слышите нас?
Я вас слышу плохо, я очень далеко. Так далеко, что мне даже стало как-то страшно.
Это не, так, что... это не так далеко, как кажется, ничего. Алла Ефремовна, вот...
Я у Мертвого моря.
Да.
Буду в Москве только послезавтра. Не могла быть сегодня, естественно... Не могла попрощаться с Женей, не могла быть со всеми, не могла быть рядом.
Он общественный, Алла.
Не могла быть.
Алла, здрасте.
Перебелкинском кладбище.
Нашим монологом, да. По-моему. Алла Ефремовна, вот
да.
Вас я не могу не просить, не вспомнить его вот это вот яростное неприятие антисемитизма, его бабий яр, какую он колоссальную тогда вызвал волну эмоций. Алла Ефремовна.
И что?
Хотел, чтобы вы это вспомнили.
Почему он не был антисемитом?
Нет.
Мне кажется, да нет, но я пошутила сейчас. Женя был удивительно честный, надо сказать, очень разный человек, очень разный. И мы многие его и не очень любили, и он ссорился, его даже в чем-то подозревали. Но он был человек абсолютно честный, абсолютно светлый, абсолютно настоящий. он не мог быть антисемитом, потому что он был, я бы сказала, мощная личность. Мощная личность не может себе позволить унизиться до антисемитизма. Вы знаете, я никак, ну я Женю действительно много знала, разно знала, и виделись, не виделись, потому что это все-таки моя поколенка. Это все-таки наш журнал «Юность», это все-таки наши там посиделки, это все-таки наши там встречи, это наши ссоры и наши любви. Когда я узнала, что Женя умер, вы знаете, мне стало не просто страшно, я просто поняла, что уже никого, ну почти никого не осталось. Ушло это шестидесятничество, ушло, оно было могучим. Я и в политехническом его слышала, и дома его слышала. И когда он написал «Бабий Яр», я подумала, что это замечательно, что вот русский человек, я говорю это в великом смысле этого слова, как я бы сказала, великий еврей, великий грузин, он был великий русский человек, что он это написал. Я помню, через несколько лет я приехала в Одессу, была в большой квартире у своей сестры двоюродной, и вошел такой очень старенький человек, очень-очень Арон Моисеевич, очень-очень, сказал, что надо со мной поговорить. И достал откуда-то из широких штанин скомканный листок, тщательно разглаженный рукой, переписанный от руки «Бабий Яр». Я никогда не забуду его вопроса. Скажите, он еще жив, этот мальчик? Я никогда этого не забуду. Этот мальчик уже не жив. Понимаете, он совсем недавно, ну совсем недавно, 2 года назад, мы были с ним в Ростове, или 3 года это было назад, и там был страшный юбилей этой знаменитой, страшной змеевской балки нашего Бабьего Яра российского, где расстреляли за 2 дня больше 20 тысяч человек. И Женя там читал «Бабий Яр». Надо сказать, Ростов совсем не такой уж демократический город, сложный город и во многом неприятный. Это я, тема антисемитизма, это как раз для этого города. Но когда он прочел «Бабий Яр», зал был полный, все встали, все встали. И в эту минуту не было антисемитов в зале. В зале были люди. Вот то, что мог делать Женя, он мог заставить зал быть людьми. Он мог заставить зал слышать лучшее каждого человека, слышать лучшее, что в нем было. Я много раз бывала на его этих выступлениях, много раз понимала, что значит, не надо его упрекать за его публицистичность, за то, что это не стих Мандельштама и не стих Ахматова. Нет, у него другой стих. У него стих Евтушенко, но он заставил миллионы, я не преувеличиваю, поверьте мне, миллионы слышат стихи, и не только уже Евтушенко, а того же Мандельштама, и ту же Ахматову, и Пастернака. Он заставил, он напряг слух человека, не привыкшего к поэзии, даже не знающего, что это такое. Валом валили на его выступление. Я знаю всю сложность его характера. И даже у меня с ним были какие-то столкновения. Даже я говорю не потому, что со мной, а потому, что он был разный и разнообразный. Потому что всякое бывало. Кто-то его любил, кто-то не любил. Но я могу точно сказать, что он был абсолютный человек высшей степени человек, человечный человек. Высшей степени. И его поэзия была поэзии человека, обращенной, да, к людям, к толпе, ну и что? И каждый в этой толпе его слышал. Вот что самое главное. И слышал уже потом не только его, а слышал поэзию, шел к поэзии благодаря ему. И это не надо забывать.
Замечательно. Умница какая, да?
Я так громко говорю, потому что очень плохо сама.
Ну, очень хорошо. Все хорошо слышно, и главное, замечательно доходит суть ваших слов. Спасибо.
Ужасный фейк, значит, который сейчас распространяется по сетям. Я не посетитель этих сетей, но мне все время, грубо говоря, доносят, что «Бабий Яр» написал не Евтушенко.
Ну, господи,
а Высоцкий служил в КГБ.
Да. Это какой-то кошмар и
близок. Конечно, а Гитлер до сих пор жив.
Да, ребята, вообще, давайте так, чтобы не спорить.
У нас за 10 тысяч километров люди ждут.
Люди сейчас, я на это...
Хорошо, да.
любой большой поэт, которого мы все почитаем большим, естественным образом соединял гражданскую и любовную лирику. Когда вы говорите об общественном значении, это красиво называется гражданская лирика. А когда мы говорим о любовной лирике Евтушенко, я думаю, даже вы своей строгостью согласитесь, это большой поэт.
Нет, как-то меня сделали врагом Евтушенко. Нет. Здесь.
Ну, вы попробуйте это сделать. У тебя будет еще время для самооправдания. Для жалкого лепета оправдания.
Нет, Олег, одну секунду. Какая-то дискуссия у нас была, понимаете?
Я могу занять ваше место. Я могу сказать, вспомнив Мандельштама, что не поэзия, это переводы готовых смыслов. Вот некоторым образом Евтушенко этим занимался. Но вот сейчас я скажу просто невероятно высокое сравнение.
Но афористичный
он
коротко.
Как Пушкин, который понимал, что надо делать русскую литературу, вот про это по-русски не было, он считал необходимым сформулировать это вот гражданскую позицию на литературном уровне, чтобы она закрепилась.
Говорить языком просвирен в этом смысле. Да? Ну вот если Пушкина мы вспомним.
Ну да. То есть вот примерно такая функция довольно высокая. При том, что я очень многие не люблю его поздние стихи, поскольку они действительно переводы готовых смыслов.
Мы можем обратить теперь нашу речь.
Это ваша личная.
За океан. Соломон, вы с нами?
Да.
Здрасте. Добрый день. Ну, Соломон, вам я, конечно, задам такой напрашивающийся, что называется, вопрос. Земные споры окончены. По-прежнему они с Бродским остаются антиподами и оппонентами, или все-таки вечность их примирит?
Вы знаете, это надо спросить у вечности. Да. Примирит она их или нет? Антиподы, конечно, они были в очень сложных соотношениях при жизни, и про позицию каждого из них можно написать отдельную книгу, на самом деле, в этом именно вопросе. И продолжают, как мы видим, оставаться антиподами и после смерти, и одного, и другого, и с этим ничего не поделаешь. А другое дело, что могут ли эти два великих поэта сосуществовать в едином литературном и культурном пространстве. И мое глубокое убеждение, что, конечно же, могут и фактически и сосуществуют.
И оба великие, да?
Безусловно, каждый по-своему. Ведь когда мы... У меня есть такое простое домашнее определение, кто такой великий деятель культуры, в частности поэт. Если поэт написал, я считаю, одно стихотворение, которое стало народным и которое потеряло, можно сказать, даже своего автора, ну вот, скажем, как тот же самый «Бабий Яр» или еще как минимум десяток или два десятка стихов Евтушенко, «Хотят ли русские войны, да Господи, о чем говорить», то его можно спокойно называть и с полным правом великим поэтом. То же самое касается и Бродского. И у него тоже есть несколько десятков вот таких стихотворений, которые разошлись и которые цитируются людьми, да, которые не всегда даже вспоминают, кому эта цитата принадлежит. Значит, и он велик. И они сосуществуют вот в этом вот колоссальном культурном российском пространстве.
Да, и по этой части действительно Евтушенко едва ли не рекордсмен. По вот этому мы видели по этой сцене видеозаписи прощания, как люди запросто открывали рот и стихи его читали по нескольку четверостишей на память. Это действительно очень дорого стоит, хотя, наверное, это не единственное мерило, не единственный критерий. А вот этот вот спор об общественном и лирическом, и поэтическом. Какую бы позицию вы в нем заняли?
Знаете, я как раз вот на это смотрю с некоторым отстранением и даже, я скажу, удивлением. Потому что все почему-то действительно напирают на то, вот какие писал Евтушенко, так называемые, я, кстати, ужасно не люблю этого слова, гражданские, да, в кавычках, стихи. Потому что, на самом деле, в наше время, в Советском Союзе, вот это определение гражданское, это был такой эвфемизм. Такой разрешенный эвфемизм понятию оппозиционное. Другие стихи, не оппозиционные, гражданскими ведь не называли. Никто же не называл гражданской поэзию Горбачева или Сафронова, правда ведь? Называли гражданской стихи Евтушенко и музыку Шостаковича. Потому что она занимала определенную оппозиционную позицию к власти, к официальной линии. Поэтому об этом мне вообще не хотелось бы говорить, а хотелось бы напомнить, я думаю, не знаю, поддержит ли меня здесь, какое колоссальное значение поэзия Евтушенко имела как воспитание личности. Вот я первую книжку Евтушенко «Яблоко» купил, когда мне было 14 лет. И эта книжка меня учила массе разных вещей чисто поведенческих. Как разговаривать с девушками, как разговаривать с учителями, как разговаривать с родителями, как строить вообще свое поведенческое мировоззрение, а вовсе не общественное. И в этом смысле Евтушенко можно считать для меня и, думаю, для многих моих сверстников учителем жизни.
Замечательно, замечательно. Александр Генис на связи с нами?
Я.
Здрасте. Здравствуйте, спасибо. Саша, рады вас слышать. А вот вас бы я хотел спросить, ну, в первую очередь, о вашем отношении к нему, и еще об отношении русской Америки, в которой он прожил, между прочим, ни много ни мало четверть века.
Ну, про русскую Америку я не знаю, она вряд ли так уж сильно отличается от отношения к Евтушенко в России, потому что здесь живут те же его поклонники. Mm-hmm. Мне кажется, вообще главное достижение Евтушенко – это не его стихи, а его читатели. Дело в том, что Набоков сказал однажды, каждый большой писатель создает себе читателя. Он имел в виду Гоголя и себя. А я вот добавил к этому Евтушенко. Дело в том, что читатели Евтушенко образовали главную партию в истории Советского Союза. Это была партия читателей. В мое время я хорошо помню, когда были две партии читателей. Одна читала «Новый мир», другая «Октябрь». И между ними даже детей вообще не могло быть. И Евтушенко создал огромное число людей, которые мыслили иначе. Солженицын назвал их образованщина. Но к этой образованщине относились лучшие люди России. Это было вообще ИТР обычно. Инженерно-технические работники, которые были честнее гуманитариев. И именно эти люди создали перестройку. Именно эти люди в 91-м году шли на баррикаду. Именно эти люди, именно этим людям мы обязаны той свободе, которая осталась в России сегодня. И если мы можем сейчас обсуждать Евтушенко, то это благодаря тем людям, которых он воспитывал своими стихами. Что касается самих стихов, то этот вопрос сложнее. Когда я слушаю вот эти панегирические речи, я всегда думаю, а вы какую любите больше поэму? «Мама и нейтронная бомба» или «Казанский университет»? Евтушенко написал много плохих стихов. Я даже знаю точно сколько, потому что он мне сам сказал. Однажды на радио «Свобода», нашей студии в Нью-Йорке, я задал ему этот вопрос прямо. Я бы спросил, сколько вы написали стихов, которых вы жалеете? И вдруг Евтушенко, ни на секунду не задумавшись, сказал 100 тысяч строк. Я ахнул, а он, выждав паузу, умело, надо сказать, сказал, а всего я написал 300 тысяч строк. Получается, что 200 тысяч строк. Вот вмешался в нашу дискуссию.
О, качара.
Потом, сложно сказать, что стихи Евтушенко лучше не читать, а вспоминать. Я Евтушенко любил страстно, как и Вознесенского, которого я знал наизусть. И это тоже не случайно, потому что в детстве, как говорил Соломон, Евтушенко был нашим учителем. Однажды отец сказал мне, сегодня ты в школу не пойдешь, мы будем читать «Братскую Гессу» Евтушенко. Это был гражданский урок. И именно это мы и проделали. Я до сих пор помню тот день, когда вышел журнал «Юность» с поэмой Евтушенко. И мы, отец мне прочитал его вслух. Это была такая школа. Но я бы не стал сегодня читать эти стихи, потому что есть вещи, о которых надо вспоминать с любовью, но не следует, пожалуй, углубляться. Ну, например, знаете, как в детстве, вот мы помним все, как мы любили старика Хоттабыча или Незнайку. Но не стоит их перечитывать сегодня. Евтушенко был юностью России, юностью советской России. И для той молодой, начинающейся оттепели он сыграл гигантскую роль. И в этом отношении равного ему я не знаю. Потому что Евтушенко был ритором оттепели. Он был оратором ее. Его стихи предназначены для трибун. Не зря его лучше слушать, чем читать. И мне кажется, что роль Евтушенко осталась в России навсегда благодаря одному его очень важному делу. Евтушенко прекрасно разбирался в стихах. Он прекрасно разбирался в поэзии, и он создал лучшую антологию русских стихов, которые существуют в мире, «Строфы века». Мне кажется, что именно эта книга по которой будущие поколения будут изучать русскую поэзию. Она очень честная. Там есть стихи, которые очень не похожи на Евтушенко. Там это антология, которая создала, я бы сказал, антологию вкуса. И в этом отношении мы должны быть все благодарны Евгению Александровичу.
Замечательно, Олег. Но тут я не могу вас не спросить, потому что, насколько я помню, вы были редактором «Огонька» в то время, когда «Огонек» стал печатать части этой антологии, да?
Да, да, да. Мы печатали куски этой антологии. И вот, например, я один раз просто возразил Евтушенко очень категорично. Мне ужасно не понравилась подборка Георгия Иванова, одного из моих любимых поэтов, которую он предложил. Я ему говорю, ну что ж, Евгений Александрович, ну неужели вот вы только это нашли там? Вот, а вот это, а вот это. И он принял. В результате подборка вышла, в общем, в моем варианте, но которую он принял. Принял. Потому что там самое страшное... Там даже, значит, в его подборке даже не было про вот царевича, императрицы, четыре великих княжны. Да, даже этого не было. Почему-то. Ну, не знаю. Но он тогда, кстати, очень увлекся вот этими рабоче-крестьянскими поэтами, поскольку хотел доказать, что среди них тоже кто-то был. И кто-то был там.
Кто-то был, конечно.
Не только там Михаил Голодный, но кто-то еще был. И он, ну вот как-то так получилось. То есть, что я хочу сказать. Евтушенко действительно замечательным образом... слышал других. Это действительно так. Он слышал, он понимал это. Он понимал не свою эстетику. Он мирился не со своей эстетикой, что довольно редко бывает.
Очень редко.
Или наоборот, как там Ходосевич писал, не люблю стихов, которые на мои стихи похожи. Да, там, вот сам на суд представлю Божий. Все ошибки, все повторы я сам на суд представлю Божий, писал Ходосевич. Но Евтушенко любил на самом деле и похожие на него стихи, и не похожие. Вот
и это там была какая-то очень редкое качество, тем более для такого крупного поэта.
Удивительная широта. Вот что касается того, что сказал любимый мной Александр Генис, Саша. Вот. Я думаю, что здесь вот и так, и не так все. Значит, он, то есть Евтушенко, он, да, он занимался переводами готовых смыслов иногда. Но вот смотрите, вот Сологуб. Если бы у него была трагическая судьба, как у Гумилева, его бы знали сейчас даже больше, чем Гумилева. А вот такой том стихов. Там, конечно, очень многое, ну, не проходит какого-то уровня. И Блок много написал. И тоже, ну, честно говоря, ну, очень слабых стихов. Даже, я скажу больше, вот покушусь. Александр Сергеевич Пушкин некоторые стихи писал, потому что про это по-русски не было. Потому что, значит, необходимо было это написать. Еще были какие-то у него стихи, ну, вполне подражательные, когда он только был в периоде ученичества, и Байрон, там, и Мицкевич, и кто угодно.
Олег, можно
прерву? Да.
А вы можете издать, вот для того, чтобы умиротворить вот это появившееся брио, там, отрицание того, Евтушенко или у Георгия Иванова, не дай бог, но можете составить собрание неудачных сочинений великих русских поэтов?
Гениальная идея. Идея совершенно гениальная.
Ну, я думаю, Саша Генис поддержал бы это, Леня, сделал бы.
Вы, значит, вот вместе с Сашей Генисом готов этим заняться, если, значит, он откликнется. Это гениальная идея.
А насчет того, чтобы сегодня читать, ну, это надо просто знать сегодняшнюю жизнь. Да, конечно. Наверное, ты, Леня, читать то, что ты уже знаешь, не будешь. Ну, так
да,
бывает.
Это действительно
сегодня не очень часто вообще открывают томики. Я так получилось, что знаю очень многих сегодняшних поэтов. Или тех, которые там ушли, замечательных. Валерий Прокошин, например. Замечательные поэты. Но я не сажусь и не читаю их. Евтушенко читают, потому что делают какие-то спектакли. Или, например, какие-то вечера Вознесенского в Амхате, был замечательный вечер. Или, ну, по случаю. Как мы встречаемся в жизни с людьми, так мы встречаемся с живыми стихами.
Конечно, я только говорил, что поэзия, искусство, это все-таки какой-то спутник жизни.
А дальше я боюсь, что эти замечательные люди, и те, которые появились у вас на экране, те, которые здесь сидят, они впадают в нормальный житейский парадокс, желая быть умнее самих себя, говорю грубо. Стасик Рассадин, замечательный, умнейший человек, написал и не заметил. Я не люблю поэзию Евтушенко. Я бы не стал читать его и не стал бы... Но если бы мне дали возможность составить сборник из его лучших произведений... Вы бы увидели, что это большой поэт.
Вот эти нет, между прочим, Рассадин любил Евтушенко.
Ну, он вот
и
он
по-человечески, так... да. Я просто с ним дружил близко и просто знаю.
Сереж.
При этом отрицая вот все вот, о чем вы говорили, да, конечно.
Сережа, ну давай, ты запустил этот, значит, брио отрицания, как сказал Вениамин Борисович. Отдувайся.
Нет, что-то из меня сделали прямо врага Евгения Александровича Евтушенко. Вот. Я думаю, что все присутствующие здесь, конечно, едины в том, что это крупный поэт, о чем речь. Другое дело, что вот эта дискуссия, еще раз хочу сказать, она... Это даже не просто про Евтушенко дискуссия. Дискуссия о том, чего каждый из нас ждет от поэзии, понимаете? Вот. И каждый из нас, даже из присутствующих здесь, может ждать разных вещей от поэзии. Поэтому мы полностью не можем сойтись во мнении. Но я, поскольку вот у меня уже такая как-то по программе такая вот роль уже выпала, да, я опять, так сказать, вынужден задать неудобный вопрос. И простите меня, понимаете, за это. Вот, но опять-таки, вот я слушал Гениса, да, вот вместе с вами. А я себя поймал на мысли. Все фразы, формулировки, глаголы прошедшего времени, был, вот прошло. Тиси Эллиот, классик английской литературы, поэт, говорил, что традиция – это не прошлое в прошлом, а в прошлое в настоящем. Вот у меня прямой вопрос. Кто сегодня в нашей поэзии продолжает традиции Евтушенко? Я знаю, что у Бродского есть много подражателей, много эпигонов. У других поэтов есть хотя бы один подражатель или последователь, или эпигон Евтушенко, тот молодой автор, на которого поле его стихов действует сегодня, кто продолжает развивать его традицию. Я просто не знаю таких имен, на самом деле. Вот, или течение, или, может быть, вот, Олег, ты можешь назвать вот кого-то здесь реального? Если нет, то почему? Давайте задумаемся, почему так произошло. Может быть, действительно, это уже перевернута страница,
нет,
и все?
Нет, дело в общем. Дело в том, что вот есть интонация лучших лирических стихов Евтушенко,
но традиция должна развиваться, Олег.
Которую можно было бы продолжать, но ее как раз и забыли, и запустили. А если говорить вот об этих его таких балладах и почти нравоучениях в стихах, то тут не надо подражать.
Ну, а почему вот поле Бродского действует, а поле Евтушенко не действует? Прямой вопрос я задаю.
Поле Бродского...
Хотя мне Бродский, я не могу сказать, что мне он очень близок.
Нет, поле Бродского – это очень простые технические вещи. Это еще от поздней Цветаевой пошло, и так и вот этот синтаксис усложненный, эти вот длинные строчки, это все очень легко. Это легко.
Ну, неважно, легко или тяжело. Почему легко один притягивает, другой легко не притягивает?
Ну, вот потому это, что да, тот Нобелевский лауреат, у него
да
почти без... Ну, почему нет?
Нет, я думаю, что это существенно.
Это конечно, существенно,
конечно,
да.
Конечно. Ребята, а что, учиться это значит подражать?
Нет, или развивать традицию.
Да, вот они развивают, но традиция ведь тоже развивается контрапунктом, она же не обязательно непрерывно
отрицать,
развивается.
Прежде всего.
Ассонансные рифмы сегодня у молодых поэтов сплошь
да рядом. Но это не ноу-хау Евтушенко.
Это не ноу-хау, рифмы, конечно. Да.
Так, а что ноу-хау?
Нет.
А вот что?
И у Бродского нет ноу-хау.
И если мы будем говорить вообще о каких-то революциях в русском стихе, так это больше всего Слуцкий сделал.
Да.
Между прочим.
А может быть, Жданов это сделал или Паршин?
Да ладно, Жданов, Паршин.
Пушкин
и
Маяковский.
Я люблю Ваньку, хорошо отношусь к спокойному Леше, но нет там этого, нету там никакой революции. Есть революция.
Есть революция, потому что внутри деревьев падает листва, извини меня, Олег. Вот, Евтушенко никогда бы так не сказал. Потому что это совершенно другая вещь. Это метаметафора, которая совершенно по-другому организована. Ёлки-палки.
Ну, придумайте еще какое-нибудь слово, кроме метаметафоры, потому что меня уже тошнит.
Ну, хорошо. Ну, каждому свое. Кому-то нужна метафизика. Кому-то нужны идут
белые книги. Понимаешь? Нет, мне нравится. При этом это нравится строчка, но мне не нравится, как вы ее определяете. Потому что это глупость чистой воды. Тоже мне метаметафора. Определяют ее как метаметафору. Алексей, ну вот, внутри деревьев падает листва. Замечательно.
Ну да.
Замечательно.
Да, Евтушенко так бы не сказал никогда. В этом и смысл традиции. Что ты говоришь так,
что позвонил,
чтобы это не было похоже на другого.
Мне сказали, что это он придумал, Евтушенко.
Совсем мало стоит времени, поэтому я бы хотел, чтобы Александр Генис и Соломон Волков вмешались очень кратко в этот спор. Есть традиция Евтушенко? Существует она?
Да, конечно. Если вы спросите меня, я скажу, эта традиция существует, но она существует не в стихах, она существует и даже не в прозе, а я бы сказал в Фейсбуке. Традиция Евтушенко – это традиция полемики, это традиция свободного высказывания, это традиция гражданской позиции, и мы должны ее искать в публицистике, а не в стихах. Что касается Бродского, то Евтушенко, для Евтушенко нужен контекст. Для Бродского контекст не нужен. Бродский пишет для вечности, Евтушенко для своего времени. Знаете, это очень немало писать для своего времени и быть бардом в свое время. Именно поэтому Евтушенко был куда более популярным поэтом, чем Бродский. Но время изменилось. И когда несколько лет назад я приезжал на юбилей Бродского в Москву, я был поражен тем, как много людей читают Бродского, а не Евтушенко. А самое главное, если вы смотрите социальные сети, то люди разговаривают цитатами из Бродского, как можно разговаривать цитатами из Ильича Ерофеева или из «Горе от ума» в свое время говорили. То есть Бродский разошелся на поговорки. И это говорит о том, что он таки и стал народным поэтом. А Евтушенко им был.
Я вас понял. Соломон.
У меня встречный вопрос относительно традиции ее продолжателя. А кто продолжает современной поэзии традицию Маяковского? Кто продолжает современной поэзии традицию Блока? Или традицию Тютчева? Вы разве назовете навскидку такого поэта? Нет. Традиция – это ведь дело такое. Традиция моментами уходит в песок, исчезает, а потом находится личность, которая ее подхватывает. И всему свое время. Сейчас, да, влияние Бродского наиболее очевидно. Но это совершенно не значит, что пройдет какое-то количество лет, и традиция Евтушенко тоже не будет подхвачена новым большим дарованием, которому Евтушенко окажется полезным, нужным витамином для творчества.
Замечательно. Вень Борисович, я бы хотел, чтобы вы закончили наш разговор буквально в течение там, 30 секунд, суммировали бы. И сказали бы, между прочим, какие ваши любимые стихи Евтушенко?
Граждане, послушайте меня. Со мной вот что происходит. Пришли иные времена, но нет любви хорошей у меня. Идут белые снеги, любимая спи, жутко гражданская. А снег идет общественная. Он знал, что вертится земля, но у него была семья. Идет большой загон, а после смерти ласка. Кто в клетке зачат, тот по клетке плачет. Дитя неволи для свободы слаб. Ну, все.
Грандиозно.
Это отрывки, это вот перекличка разных стихов вот внутри спектакля.
Замечательно. На этом наш, по-моему, для меня, во всяком случае, как для слушателя, интереснейший эфир мы вынуждены заканчивать. Спасибо вам, дорогие друзья, спасибо вам, наши заокеанские гости и собеседники. В прямом эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Вы смотрели программу «Грани времени», которая была посвящена светлой памяти Евгения Александровича Евтушенко. В ней принимали участие Вениамин Смехов, Олег Хлебников, Сергей Строконь, Александр Генис, Алла Гербер, Соломон Волков. Вел программу Леонид Велихов. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии,